Кроме дел западноевропейских, предметом сношений между обоими дворами были дела польские, ибо в Москву и Вену приходили известия о стараниях Швеции и Франции посадить по смерти Августа II на польский престол Станислава Лещинского. На представление Ланчинского по этому поводу граф Цинцендорф отвечал, что Венский двор думает согласно с русским, что Польшу надобно удерживать при нынешнем ее состоянии без всякой перемены. Станислава Лещинского от польского престола отстранить непременно, а потом, смотря по ходу дел, возвести на престол или наследного принца Саксонского, или Пяста. Получено также известие, что некоторые польские вельможи склонны к брату португальского короля-инфанту Дону Эммануэлю, но что, впрочем, о польских делах нужно сноситься и с королем прусским. В Польше на первом плане продолжало стоять курляндское дело. Ягужинский был отозван из Варшавы еще при Екатерине, оставив там одного Бестужева, который в первом донесении своему новому императору писал: «По получении известия о кончине Ее Величества поляки сильно загордились и начали явно говорить, что Курляндию делить на воеводство. Они льстили себя надеждой, что в России при нынешнем случае произойдет смута, которую они воспользуются. Чего желают, тем себя и льстят. Я всякими мерами опровергаю эти их рассуждения и, получая академические печатные ведомости, давал им читать, чтобы они могли видеть, что за помощью всемогущего в России все тихо и благополучно». В июне 1727 года Бестужев извещал, что Морец отправился в Курляндию и, будучи в Дрездене, говорил польским министрам, что из уважения королю и для общего блага готов отказаться от притязаний на титул герцога Курляндского и ограничиться штатгальтерством. Если же и этого нельзя, то может согласиться на такую сделку. Когда назначенная комиссия прибудет в Курляндию, то пусть его обнадежит, что будут избирательные воеводы, причем он надеется быть избранным, а он за это обещает склонить курлянцев к принятию предложений комиссии, потому что пользуются между ними большой любовью и доверием. В России не хотели допустить ни одной из этих сделок, и чтобы отнять у поляков повод распоряжаться в Курляндии, генерал Леси, перейдя с войском Двину, выгнал Морица из этой страны в августе 1727 года. Но Морец и тут не хотел успокоиться относительно России. В ноябре того же года присланный от него советник Бакон подал Верховный Тайный Совет следующие предложения. Так как Морец один только может удержать поляков от присоединения Курляндии к Польше, то если Россия признает его герцогом курляндским, он обяжется быть русским данником, будет платить ежегодно по 40 тысяч рублей до того времени, пока Курляндия формально примет покровительство России и сделается леном ее. Причем он, Морец, дает честное слово держать столько войска, сколько ему предпишет Россия. В начале 1728 года Бакону было объявлено, что предложение его не может быть принято и чтобы он немедленно выехал из России. Но в то же самое время саксонский посланник Лефорт доносил своему двору, что Миних поднял вопрос о браке Морица на цесаревне Елисавете, и отправление Бакона Лефорт объяснял так: «Все разговоры с Баконом и поспешность, с какой его отправили, имеют один сокровенный смысл. Ступайте и привозите его к нам». Год слишком Лефорт манил Морица этим браком, и только в марте 1729 года написал, что нет более надежды. Но еще прежде предложение Морицева изумило предложение старого герцога Фердинанда, который объявил, что желает вступить в брак с цесаревной Елисаветую или с другой русской принцессой. В Верховном Тайном Совете решили относительно цесаревны Елисаветы отказать, предложить ему царевну Анну Ивановну или, если не согласится, то сестру ее царевну Прасковью. Но возвратимся к Курляндии. Здесь Леси по изгнании Морица послал польским комиссарам объявление, чтобы они удержались от вступления в Курляндию. На жалобы польских министров Бестужев отвечал, что высылкою Морица император сделал угодное королю и Речи Посполитой и поступил согласно своими интересами, ибо есть известие, что Морец имел сношения с враждебными России державами. Притом он вступил в Курляндию с немалыми людьми и военную амуницию, получив от некоторой державы значительную сумму денег. Наконец он стал укрепляться на острове, поджидая к себе еще людей, и потому, предупреждая вредные следствия этих поступков, император распорядился согласно своими интересами и согласно союзному договору с королем и Речью Посполитую. Что же касается до объявления генерала Леси, чтоб комиссары не вступали в Курляндию, то комиссия назначена была для уничтожения выборов графа Морица. А так как он всеми своими людьми выслан из Курляндии, то этим самым выборам уничтожены, и в комиссии нет более никакой нужды. В разговоре с великим канцлером коронным Шамбеком Бестужев объявил, что Россия не допустит до перемены формы правления в Курляндии. А Шамбек отвечал, что Речь Посполитая по смерти герцога Фердинанда никогда не допустит до избрания нового герцога, хотя бы из этого проистекли и дурные последствия. Несмотря на объявление Леси, польские комиссары въехали в Курляндию и начали свое дело. Леси протестовал. По этому поводу Бестужев имел крупный разговор с польскими министрами в октябре. «Для чего?» – кричали поляки. «Генерал Леси против нашей комиссии протестует и так явно в наши домашние дела мешается. Еще мы вами не завоеваны, чтобы вы могли законы нам предписывать. Мы объявим об этом не только пред всеми дворами европейскими, но и при порте». Бестужев повторял одно, что Курляндия Польшею не завоевана. Присоединилась добровольно, и Россия не может допустить нарушения в ее правительственной форме. Дело курляндское не домашнее, польское, а публичное. Турок император не боится. И эти угрозы портую приносят полякам более стыда, чем чести и пользы. В Курляндии образовались партии. Одна, желавшая сохранить старый порядок и потому державшаяся России, хотевшая того же самого, и польская. Комиссары начали притеснять членов первой и выдвигать на важные должности членов второй. Отставили ландгофмейстера Бринка, и должность его передали главному противнику России, обер-бурграфу Костюшке, католику. Канцлера Кайзерлинга посадили под арест, и на его место канцлером сделан Бракель, который орудовал Морицевым делом. В ноябре Бестужев представил польским министрам, что комиссары их в Курляндии позволяют себе жестокости и насилия. Некоторые обераты и депутаты сеймовые были содержаны под стражу, и обераты поневоле должны были дать комиссарам запись, что по смерти герцога Фердинанда не будут избирать себе нового герцога, и даже предъявлять право свое на избрание. Против таких поступков генерал Леси протестовал именем императорским, а теперь он Бестужев объявляет, что император никогда не допустит до изменения правительственной формы в Курляндии. Поляки отвечали: «Если бы курлянцы сами просили вашего государя покровительства и помощи, то была бы еще причина ему вступаться в это дело». Но так как просьбы никакой нет, то удивительно, что посторонняя держава в наши домашние дела хочет мешаться. Что же касается до комиссии, то она не имеет права что-либо установить в Курляндии, но должна о всем том, на чем согласится с курлянцами, донести сейму, который утвердит эти соглашения или не утвердит. В конце 1727 года Бестужев получил от своего двора приказание не предлагать ничего более польским министрам о курляндских делах, но дожидаться сейма. Но сейма не было в 1728 году по причине болезни королевской, и все дела остановились, кроме одного, о притеснениях православным от католиков. В начале 1728 года белорусский епископ князь Четвертинский прислал императору подробное описание бедствий, которым подвергалась его епархия после отзыва комиссара Рудаковского. «Повелено было моему смирению доносить о своих нуждах князьям Долгоруким, Василию Лукичу и Сергею Григорьевичу, бывшим тогда при польском дворе. Они старательно предлагали королю и Речи Посполитой, чтобы нас оставили в покое, но ничего не воспоследовало, только одни декларации. На сейме 1726 года генерал Ягужинский прилагал неусыпный труд, что православным была отрада, и получил декларацию, что наше дело должно окончиться на конференциях. Теперь министр Бестужев также всячески старается о нас, но получает один ответ, что дело решится на сейме, а на сейме о нем не полслова, отлагают до конференции. Прежде всего прошу, чтобы господин Бестужев исходатайствовал позволение управлять по моей смерти белорусскую епархию, назначенной от меня особе до тех пор, пока изберу другого епископа, ибо многие униаты уже теперь стараются получить привилегию и восхитить престол белорусский. Чтобы выдан был королевский универсал, запрещающий обижать православных и отбирать у них церкви, пока не назначат к сейму комиссаров для рассмотрения обид. Прошу о присылке в Могилев русского комиссара, потому что прежний был великою помощью для православных. Прошу дать указ из Священного Синода, чтобы архиепископ Киевский не вступался в мою епархию, равно как и другие архиереи. Эта просьба была последняя. 13 февраля 1728 года князь Четвертинский скончался. Духовенство немедленно избрало игумена Гедеона Шишку наместником и архидиакона Калиста Заленского администратором белорусской епископии. Но могилевский магистрат обратился к киевскому архиерею с просьбой назначить наместника и с жалобой на Заленского, что он при жизни епископа Сильвестра ссорился с городом и братством и теперь сильно вредит вере благочестивой, потому что в нем нет ни веры, ни благочестия, ни правды, один обман и лесть. Старается всячески высвободиться из-под власти киевского архиерея. Магистрат просил, чтобы духовенство не делало ничего без горожан, которым должно быть предоставлено свободное избрание достойного в епископы. Такую же жалобу магистрат отправил и прямо в Синод, называя Заленского волком в коже овечьей, приписывая ему то, что церковь кафедральная, сделанная из досок, гниет, тогда как он на ее строение собирает большие деньги с виничных памятей. Священники, угнетаемые им, обращаются в унию, а киевский архиерей доносил Синоду, что Заленский хочет похитить могилевское епископство и отступить от православия. Причем многие знатные особы из католиков и шляхты стоят за него. Синод передал дело Верховный Тайный Совет, который в мае 1728 года отправил в Могилев смоленского шляхтича Швейковского, приказав ему увидаться наедине с архидиаконом Заленским и сказать ему, что при императорском дворе он, архидиакон, известен как человек, управлявший лет 20 всеми делами епархии при прежнем епископе, и потому приехал бы он сам в Москву для донесения, какого бы человека доброго, благочестивого и веры православной блюстителя выбрать на епископию белорусскую. Потом Швейковский должен был разведать пристойным образом, кто из членов магистрата люди постоянные и православие ревнители, и поговорить с такими тайно, чтобы архидиакон не узнал. Сказать им, что прошения их приняты милостиво императором, который приказал узнать, кого они из своих духовных считают достойным епископства, чтобы русскому двору можно было помочь такому при избрании и утверждении королевском. Наконец, Швейковский должен был в Могилеве и в других местах расспросить у православных русских людей, духовных и мирских, в чем между духовными и светскими людьми, особливо между магистратом и архидиаконом, распря, и каков сам архидиакон в благочестии и духовном правлении. Можно ли ему верить? В августе воротился Швейковский из Белоруссии и донес, что магистрат между могилевскими духовными не знает ни одного достойного человека и просит прислать к ним кого-нибудь от Синода или из Киева. В то же время приехал в Москву и Заленский, привез письмо от всего духовенства, которое заявляло о достоинствах архидиакона и просило верить ему во всем. Так как могилевцы не имея на кого указать из своих, избрание епископа предоставили синоду, то в Москве и выбран был межигорский архимандрит Арсений Берло. И для прекращения усобицы решено было, что Золенский не возвратится более в Могилев. Но смута этим не прекратилась. Новый епископ писал в Москву, что прибытие его в Могилев тамошним жителям и особенно братству неприятно. С братством заодно и бывший наместник Гедеон Шишко, и вскоре по приезде его епископа Арсения явились на него пасквили, против чего он протестовал в Могилевской ратуше, объявив, что этот позор терпит он от Шишки. Арсений писал также, что ругатели веры православной грозят его убить. Шляхта в селах и городах православной церкви насильно отторгает кунии. Иезуиты могилевские, имея у себя в школе двух воспитанников, сыновей знатных горожан могилевских, совратили было их в свою римскую церковь. Старанием игумена братского монастыря Сильвестра мальчиков отняли у иезуитов и снова присоединили к православию, но за это католический епископ позвал к суду игумена и русских горожан. Епископ прибавлял, что все эти затруднения и бедствия делаются по интригам Калиста Золенского, бывшего архидиакона Могилевского. Канцлер, граф Головкин, отвечал Арсению, что напрасно он нарекает на Гедеона Шишку, человека честного, и заявившего о своем расположении к нему Арсению, что пасквили написаны «врагами православия», и не следовало ему жаловаться на них в ратуше, но оставить их без внимания, ибо в тамошнем вольном государстве много того бывает. Поляки иногда и на своих государей пишут пасквили, но таких злодеев сыскать нельзя. О гонениях на православие должно писать к русскому посланнику в Варшаве. Интриг от Калиста Золенского никаких быть не может, потому что он сам не захотел возвращаться в Могилев и уже поставлен архимандритом в Межигорский монастырь. «Ваше Преосвященство, — писал Головкин, — должны сноситься с Золенским и требовать его совета, потому что вы еще теперь не можете узнать тамошних людей. Да и с Гедеоном Шишкою извольте приятно обходиться, как с человеком, знающим все тамошние дела, и советоваться с ним». Избранный в Москве Арсений Берло не мог в Могилеве называться епископом и назывался только номинатом до получения королевского утверждения. Об этом утверждении должен был хлопотать снова отправленный в Варшаву в качестве полномочного министра князь Сергей Григорьевич Долгорукий, хотя Михаила Бестужева и оставили там в качестве чрезвычайного посланника. В начале 1729 года Долгорукий писал: «О епископе белорусском, хотя чаю быть не без трудности, дабы из киевских архимандритов позволили, однако ж всемерно стараться буду». При свидании с примасом Потоцким Долгорукий объявил ему, что он прислан для обнадежения короля и республики непременной дружбой. Император не имеет никаких партикулярных интересов в королевстве польском, имеет только один общий с Речью Посполитую интерес, именно, чтобы она в своих правах и вольностях была ненарушима вовеки. Посланник прибавил, что император особенно уважает его примаса лично и всю его фамилию. Поблагодаривши за это, примас начал говорить, что короля очень долго нет в Польше. Жаловался, что Август имел свидание с прусским королем, что возбуждает подозрение. Не постановили ли они чего-нибудь противного вольности польской, и не было бы сделано какого насилия относительно королевского избрания.